Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается объявленного вывода войск из Сирии, которое сопряжено, как бы по словам Кремля, с удачным совершением операции в Алеппо. И таким образом необходимость как бы в присутствии военной группировки в Сирии существенно снизилась, и поэтому об этом как бы торжественно объявлено, много раз подтверждено. И вместе с тем эти самые же подтверждения накладываются на некий контринформацию, которая свидетельствует о том, что эта военная группировка не столько выводится, сколько как бы переформатируется, исходя из текущих задач, которые перед ними ставит Кремль. Ну, например, с большой помпой объявлено о выводе из Средиземного моря вот этого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», ну, единственный российский авианосец, который базируется на Северном море, и, соответственно, линкора «Петр Великий», который, по сути дела, тоже североморский, и, соответственно, который теперь продолжит путешествие в обратном направлении вместо со своими судами сопровождения, что, в общем-то, отнюдь не отменяет присутствие всех прочих снабженческих судов, которые по-прежнему транзитируют через Босфор Дарданеллы, снабжая, значит, российскую группировку войск всем необходимым. Кроме того, просочились сведения.
Нет, нет, Валер, тут есть поправочка. Вспомогательные войска – это очень хорошо. И это очень знаменито. Значит, чем сильны были линкоры и, соответственно, авианосец, кроме самолетов? Значит, они сильны были тем, что на них противоракетная оборона носила современный характер. То ли С-300, то ли С-400, ну уж не ниже всяко.
С-300 там стоит.
Да. Значит, в этой ситуации, так сказать, мы не можем пригнать сюда крейсер «Москва», потому что он на ремонте. Мы не можем туда пригнать крейсер «Варяг», потому что он на ремонте. Оба в Черном море находятся и ремонтируются. Если мы выводим оттуда «Петра Великого» и авианосец, выясняется, что у нас нет больше судов, которые в состоянии вот эту функцию выполнять. А все остальные суда могут гоняться там за подводными лодками ИГИЛа, значит, вести еще какую-то деятельность, танкер там может ходить за транспортировочные баржи. Все это классно, все это хорошо. Только вот этой функции, о которой я говорю, так сказать, ее в состоянии выполнять 4-5 судов. Ни одного, у нас все на ремонте стоят.
И я хочу сказать, что эта функция на сегодняшний день не востребована, потому что, во-первых, туда еще после инцидента с сбитым Су-24 завезли оперативно комплекс С-400. После этого туда еще дополнительно довезли комплекс С-300 для того, чтобы создать, как говорится, зону противовоздушной обороны над всей Сирией, что, собственно, и было сделано и о чем отрапортовали они. Поэтому необходимость в таких передвижных комплексах, если брать за них, в частности, оборонные установки, которые находятся на крейсерах, вот этих вот Петр Великий и Адмирал Кузнецов, она, собственно, уже отпала, потому что есть наземные комплексы как таковые, и они, собственно, прикрывают это же самое. Но это только часть дела. А вторая часть действительно состоит в том, что, во-первых, с Турцией, насколько я понимаю, больше конфликтов такого рода, которые привели к сбитию Су-24, в обозримом будущем пока что не предвидится. Международная коалиция тоже ведет себя, особенно при смене президентства, достаточно тихо и уж во всяком случае не демонстрирует желания внедряться, так сказать, туда и воевать вообще на чьей-либо стороне, за исключением вот операции по поддержке Мосула. Потому что тут прошла информация даже о том, что турки хотят часть этих самолетов, в общем-то, выгнать пинками с базы Ингерлик, которая находится непосредственно возле сирийской границы. Ну, так же близко, как Хаменим, на который базируются наши самолеты. И, собственно, с таким подтекстом, что если вы не помогаете даже операциям наших наземных войск, то нафиг вы вообще там нужны. То есть мы просто как бы не оказываем, так сказать, мы продаем, продолжаем оставаться страной НАТО, но какое, чего ради вам тогда там сидеть? Так что поэтому я думаю, что вопрос с ПВО сейчас не стоит в том же самом направлении. Но зато появились два других момента, которые, безусловно, надо включить вот в этот вот сообщение об якобы отводе войск. Это о том, что, во-первых, появился российский спецназ, который действует в Алеппо, и который действовал уже в Алеппо при операции о его освобождении. И второе, как сообщила, например, израильская газета, израильский спутник РСБ, он заснял два грузовых автомобиля с российскими оперативно-тактическими комплексами «Искандер» на территории базы в Латакии. При этом надо учесть, что эти два комплекса вовсе не единственные, поскольку они были засняты по существу случайно. Как правило, «Искандеры» размещаются под защитной сеткой, чтобы их не было видно сверху. Но в тот период шли обильные дожди, и эти два комплекса пришлось перевозить в другое место. Их заметили поэтому со спутников. А, скорее всего, находится там больше двух «Искандеров», которые, как и знают, НАТО очень не любит, когда они размещены в Калининградской области. Об их транспортировке в Сирию вообще не сообщалось. Ни под каким видом. Ни на транспортных судах, ни на военных, вообще ни на каких. Они вдруг там как-то нарисовались сами по себе. Поэтому, судя по всему, происходит то, о чем я и говорил раньше. Происходит, по сути дела, тренировка в боевых условиях самых разных видов вооруженных сил России. Потому что с военной точки зрения, на мой взгляд, присутствие ни адмирала Кузнецова, ни Петра Великого, бывшего Советского Союза, грейсера, она никакого значения не имела. Там не было таких военно-морских сил, с которыми бы они должны были бороться, а их использование для бомбардировки там гражданских объектов, но оно носило явно какой-то учебно-вспомогательный характер, потому что те же задачи легче решались наземными средствами с гораздо большей эффективностью, с меньшей затратностью. То есть, скорее всего, было проведено такое боевое учение, если можно так выразиться, вместо, так сказать, подготовки на полигонах и дали потренироваться, как говорится, по живым террористам. Вот. А сама по себе военная часть операции, она, скорее всего, переформатировалась в сторону большей эффективности. Эта большая эффективность, естественно, сводится к наземным войскам, к гораздо большим оперативным возможностям базирования, чем вот такие крупные плюхи, которые шастают там по Средиземному морю, уже горючие, в общем, по большому счету, серьезного удара нанести по этим террористическим формированиям не могут.
На мой взгляд, изначально в Сирии нам нечего было делать и влезать в этот конфликт и огребать, так сказать, полный объем неприятностей, причем за свой счет и причем очень дорого. Значит, и то, что происходит сейчас, после того, как наш военно-пассажирский самолет Ту-154 упал в Черном море, значит, фактически мы тут же пошли, так сказать, на все уступки. Те политические требования, которые выставляла Турция, так сказать, принят их план урегулирования в Сирии, который сильно отличается от наших ранних планов. Никаких особых достижений в области, так сказать, нашей деятельности и морской, и авиационных, так сказать, честно говоря, в последнее время, так сказать, не видно и не слышно. Тот противник, с которым мы воевали, мы фактически расписались, что мы воевали с противниками Асада, а вовсе не с ИГИЛом. Это тоже становится очевидным фактом, так сказать, вот по оси, так сказать, атаки на Алеппо и атаки на Пальмиру. Вот это становится абсолютно понятно и предметно, так сказать. Более того, техническая составляющая, так сказать, нашей авиационной и морской техники, в общем-то, подтверждены худшие опасения, что их дееспособность, она ниже той планки, которой хотелось бы. Поэтому, так ведь, с моей точки зрения, как можно быстрее надо заканчивать эту операцию и выводить оттуда войска, закрепить те позиции, которые нам реально там нужны, типа Тартуса и, предположим, авиабазы, и на этом заканчивать всю эту игру, и горение все огнем, так ведь, и сунниты, и шииты, и евреи, и христиане, и алавиты, все вместе взятые, включая все эти ассоциации, так сказать, турецко-иранские и американо-европейские. Совершенно в этой игре, так сказать, у нас нет никаких смысловых нагрузок.
Я думаю, конечно, что мы уже варианты, когда в той или иной международной игре для нас нет никаких смысловых нагрузок, мы опробовали как минимум дважды. Один раз в Ираке, другой раз в Ливии. И, по-моему, по обоим этим смыслам наши потери весьма существенны и очевидны. Хотя мы в военных действиях ни там, ни сям операции не принимали. В результате мы потеряли в военно-политическом плане и в стратегическом плане очень много. Но, с другой стороны, я соглашусь, конечно, с тем, что прежде чем ввязываться в военную операцию в Сирии, безусловно, первым делом надо было провести военную операцию на Украине. Вот то, что ее не было проведено, она в 2014 году, она сказывается на очень многом, в том числе и на ходе действий, которые сегодня происходят в Сирии. Замечу, что и тогда, и в этом случае с Сирией, без Сирии, с Украиной, без Украины мы оказались бы ровно под тем же ковром санкций, которые мы имеем на сегодняшний день. Так что с этой точки зрения, с политической, абсолютно ничего не потеряли. Просто защитили бы свои национальные интересы и наиболее эффективным способом. Не надо было бы строить этот дурацкий мост через Крым, в Крым, от которого, так сказать, по-моему, снесенный мост, построенный немцами во время войны, только лишний раз доказал, что не надо заниматься этим проектом. Вот, не надо было тянуть какие-то дурацкие энергоцентрали на Крымский полуостров, вместо существующей еще советских времен единой энергосистемы Советского Союза. Не надо было вместо Крымского канала заводить туда воду, бурить какие-то скважины. Ну, короче, заниматься целой массой тех глупостей и дорогостоящих глупостей, тянуть железную дорогу там куда-то, что-то еще, в общем, которым мы на сегодняшний день вынуждены заниматься, которые стоят нам гораздо больше, чем операции в Сирии, не сделанные, проведенные операции там в Ираке или в Ливии по защите наших национальных интересов. То есть гораздо больше. Вот с точки зрения эффективности это несомненно. Что же касается самой сирийской операции и того, насколько она быстро или эффективно может быть завершена, ну, вообще-то, я думаю, что эффективность наших вооруженных сил, как и все остальное, она остается в сравнении. Вот там действует международная коалиция, которая на сегодняшний день штурмует город Мосул. Мосул не такой большой город, как Алеппо. Алеппо худо-бедно, так ли сяк ли, там кто-то плюется, кто-то нет, его взяли. Это научно установленный факт. Проиграв при этом Пальмиру. Временно или постоянно, там, ну, не знаю, как... Вернее говоря, что руины Пальмиры, будем говорить так. Та база, которая находится рядом с Пальмирой, она как была в руках правительственных войск, так и остается, естественно, в нашей помощи. Так что ее-то никто так и не тронул, хотя разговоры об этом шли. Вот Мосул штурмует, так сказать, коалиция союзников, плюс курды, плюс, ну, в общем, Ирак. В общем, все, кому не лень. Ну... Наверное, российская армия очень эффективная. Ну, готов с этим согласиться. А это очень эффективная, что ли? Что-то успехов ее не видно. Вот таких вот решающих, при которых бы она доказала, что они все такие крутые перцы, что они тут могут вот в две недели решить ту задачу, об которой мы неэффективно. Бьемся 2-3 месяца или там сколько угодно долго. Международная коалиция, опять же, та, которая бомбит Ирак, Сирию, ровно на год больше, чем Россия. Ну и чего, и где ее выдающиеся успехи? Чего-то она при этом до этого добилась? В ту или другую сторону, я даже не говорю в какую. Продвижение там сирийской свободной армии? Нет. Продвижение ИГИЛ? ИГИЛ продвинулся спокойно без них. Какого-то продвижения Турции? По-моему, сами турки сейчас плюются в сторону этой коалиции. Где военная эффективность, по отношению к которой Россия показала свою военную слабость? Вот все же постается в сравнении, да, поле одно и то же, да, вот Сирия, Ирак. Вот где то место, где кто-то другой, я даже не говорю конкретно, там, турки, курды, иракцы, там, американцы вкупе с, с французами, голландцами и англичанами, там как-то отличились больше, чем это сделала Россия. Вот я такого места, например, не вижу. Может, оно существует, но тогда на него надо показывать пальцем.
Ну, что касается эффективности, то она определяется последующими заключениями, соглашениями и реализацией каких-то мирных вещей и реализацией вот этих достижений. Они не завершились, и они пока неизвестны. Причем Соединенные Штаты в этом плане в последнее время не являются объектом, эталоном того эффективности, того, чего они делают, как показала практика. Стремиться за ними в очереди, так сказать, по степени неэффективности туда же двигаться, на мой взгляд, бессмысленная задача. Поэтому я как бы эффективность, а в чем? Потратили деньги, поубивали людей, потеряли своих людей. И те, и другие, так сказать, в этом плане не достигают результата. И здесь что тут сравнивать?
Так это, как, какая из сторон может вот в названных тобой компонентах похвастаться хотя бы чем-то одних. А.
Израиль может похвастаться.
Не потратили деньги. Б. Что не поубивали людей. Израиль может похвастаться. Да, но он просто не страна конфликта.
Не, ничего себе, не страна конфликта. Он бомбит, так ведь, Сирию в тот момент, когда ему надо.
Да, ну то, что две ракеты не, там...
прилетают самолеты, бомбят, так сказать. Более Саша, того, не затратят даже...
Две ракеты упали там рядом с сирийским аэродромом, ну это смешно.
Я отвечаю, Израиль в этом плане.
Потому что он не участвует.
Из-за того, что они сунниты друг друга убивают и совершенно отвлечены от своей благородной борьбы с иудеями, которой они до этого активно занимались. Вот он добился результата. Кстати, задешево. Вот это вполне, на мой взгляд, такая реальность. Но, значит, это вторая тема. А первая, что касается Украины. Ты вот из раза в раз упоминаешь о том, что вот мы в 2014 году должны были кинуться всей страной аж до Киева топать, значит, и потерять при этом...
Нет, до Львова. Я про Киев говорил и так, мимоходом.
Потерять при этом миллион убиенными и затеять драку, так сказать, на десяток лет между Россией и Украиной. Я противник этого. Я противник того, чтобы воевать с Украиной. Я противник того, чтобы оттяпать у нее половину территории. Я противник того, чтобы терять, пусть не миллион, сто тысяч граждан, и потом втягиваться в разновидность гражданской войны на территории России, чтобы здесь украинцы взрывали метро или все прочее. Я против этого, мне не нравится эта теория. Поэтому мне, в моем понимании, то, что хоть как-то удалось заморозить конфликт на минимальном объеме, уже счастье. Если бы он разрастался и достиг под результаты нескольких областей, а не нескольких районов, это носило бы совершенно иной характер, и головная боль была бы очень серьезной. Ты каждый раз говоришь, что это стратегическая ошибка, что мы не завоевали половину Украины. Я считаю, что это стратегическая победа, что мы не влезли в эту историю.
Ну, отвечая на твои аргументы, хочу сказать, что еще более эффективная страна, так по порядку исследований, чем Израиль в этом конфликте, это, например, Иордания. Она вообще ничего не потеряла. Ничего
тоже,
не вложила.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо, это конечно.
Тоже неплохо.
Конечно, неплохо.
Можно поздравить только Хашимитское королевство, что они...
Понятно. Так что
они сумели не влезть в эту историю.
Всем равняться на Хашимитское королевство, как следствие. Да, недаром там наследник пророка Мухаммеда, управляет. Понятно.
Не дурак.
Не дурак, конечно. Вот поэтому, высоты Иордании еще надо и Штатам, и Турции, и России, и Ираку, и курдам. Еще, как говорится, дорасти до Иордании. Хорошая перспектива. И второе, это относительно Украины. Значит, конечно, все эти саги про миллионы жертв и сотни тысяч убиенных, это относится к фантазиям украинской стороны сегодняшнего разлива. В 2014 году, я не случайно каждый раз упоминаю 2014 год, ситуация была совершенно другая. Во-первых, на Украине все понимали, что легитимный президент находится на территории России. Никто его не свергал официально от должности, не отстранял. У власти было абсолютно незаконное руководство, никем не избранное. И в это время требование или просьба легитимного президента о том, чтобы помочь ему восстановиться на престоле, она была вполне нормальной по мировым и каким угодно меркам и осуществимой, ибо на Украине никто сопротивляться этому не собирался. Никакой АТО, никаких там повстанческих сил, всего этого просто не было. Были остатки украинской армии, которые, как мы убедились на примере Крыма, вполне спокойно перешли большей частью под российское руководство, и никаких военных конфликтов это не спровоцировало. То же самое надо было проделать именно тогда. Я не говорю сейчас, или какой ценой это пройдет сейчас. Сейчас это будет сегодня, безусловно, дороже. Хотя необходимость в этом отнюдь не отпала. Тогда это было произвести легко и просто. То, что это не было произведено тогда, в 2014 году, это было политической ошибкой. И никакой гражданской войны там, на Украине или где-то еще это бы не спровоцировало. Я уже не говорю о том, что у России и у Советского Союза, как предшественника России, есть достаточно большой опыт борьбы с бандеровцами. И успешный, кстати, опыт. Поэтому то, что нас бандеровцами напугать, это смешно.
Я воевать на Украину не пойду.
А тебя и не позовут. Так
не
что
пойду. Не
и
пойду.
Не позовут. Значит, тут опять две стороны сходятся друг с другом в пожелании. Но тем не менее, возвращаясь к Сирии, с которой мы начали наш разговор, можно резюмировать, что там этот вывод войск, это скорее всего их перегруппировка, которая носит некий тактический характер, а какой стратегический результат она даст в будущем, мы это сможем увидеть уже достаточно скоро по действиям этой самой группировки.